Перми, 14:20. Еще раз добрый день, дамы и господа. Продолжаем программу «Дневной разворот». В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Михаил Пьянков. Ну, друзья, наконец, с корабля на бал в нашу студию пришли гости. И мы поговорим в пятницу, особенно это приятно, поговорим немного о культурных событиях, которые ждут наш город, а точнее Пермский академический театр «Театр». Уже те, кто гуляет в центре города, те, кто были в центре города, видели большую, яркую, стильную довольно рекламу будущего спектакля «Маскарад», хронику одного убийства по мотивам произведения Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» представят в театре-театре. У нас в студии часть постановок, главная часть постановочной группы этого театра, драматург, театральный критик, переводчик Ольга Федянина. Добрый день, Ольга.
Добрый день, здравствуйте.
И режиссер спектакля Филипп Григорян. Добрый день, Филипп.
Здрасте. Здрасте.
Мы довольно часто с Филиппом говорили тут по поводу разных премьер. Последний раз это была «Любовь к трем апельсинам». Для любителей драматического театра и тех, кто ходит в театр-театр, Филипп, безусловно, известен. Ну, я имею в виду Пермский театр. Своей постановкой очень долго шел спектакль, и я даже помню, как зрители негодовали, когда он по совершенно таким объективным причинам ушел из репертуара. Это я имею в виду замечательный спектакль «Горе от ума», поклонницей которого я являлась, и «Чукчи», кстати, чудесные совершенно. Но мы сегодня поговорим про «Маскарад». Насколько мне известно, это предложение к вам поступило от Бориса Мильграма, я имею в виду это название. И вы не сразу же ответили «да». Ранее, до этого, у вас не было мысли вообще обратиться к этому произведению? Если не было, то почему? И там хорошая такая история, это театральная, любовь, убийство.
Нет, если честно, на самом деле, конечно, я, конечно, сказал «ого, да», и ушел думать. Ну, то есть это не то, чтобы у меня сразу было какое-то решение или какое-то... То есть я хорошо понимал, что я буду с этим делать. А в этом смысле, конечно, я ушел думать. И нет, у меня не было никогда мыслей про постановку «Маскарада». Я периодически как бы сталкиваюсь с постановками этой пьесы, но вот к себе ее не применял, если честно.
Ну и поэтому так хорошо все сложилось.
Нет, ну как бы тут, понимаете, то есть конечно, когда тебе предлагают поставить «Маскарад», я не знаю, «Горе от ума», «Гамлета» или там «Отелло» и так далее, да, то есть, конечно, ты говоришь «да», потому что любой режиссер, конечно, хочет работать в любом случае, да, не в обиду никому.
Хорошей драматургией.
Ну, как бы, как сказать, она даже дело не в том, что хорошая она или плохая, то есть, а она как раз не хорошая, как бы. Она, ну, дискурсивная. То есть это такая вещь, которая, ну, которые возвращаются, скажем так. А если говорить про русскую культуру, то у нас пьеса в стихах, простите,
раз-два, Евгений
Онегин. Ровно два, как бы, ровно раз-два, да, то есть уже дальше три уже нету.
Да, да.
Вот.
Поэтому вы уже сказали, что, ну, в общем-то, это не такой прям шедевра драматургического искусства. Пригласили
Ольгу.
Нет,
это безусловно шедевр. Но, знаете, как вот, то есть бывает вещь шедевр, ну, например, я не знаю, там, «Заводной апельсин» Бёрджесса, ну, это безусловный шедевр, но это, при этом это не является вот в таком понимании литературой, да, то есть скорее это акционистское какое-то произведение. То же самое и тут, да, это безусловный шедевр, однозначный, уникальное явление для русской... Но это специальная очень пьеса, она как пьеса именно очень специально устроена.
У вас же уже был совместный проект, совместный спектакль, если я не ошибаюсь. Нет?
Мы с Олей работаем уже давно. На самом деле мы с ней знакомы и познакомились еще, когда я начинал работать здесь над спектаклем Над Пуленком...
Дюсапен, Медея.
На Медее мы уже с тобой, на Медее уже мы с тобой работали. На Медее мы работали здесь в
оперном.
На Паскале Дюсапене, на Медее, Медее материал. Угу. Это мы с Олей начали с оперы, а до этого как бы периодически советовались, и просто в свободном режиме я прибегал к Оле с какими-то вопросами.
Простите, но просто там в качестве ликбеза, может быть, для слушателей, есть Михаил Юрьевич Лермонтов, есть его произведение всем известное. В принципе, там, грубо говоря, кто какую роль, кто какой текст читает, это несложно раскинуть. Я посмотрела на сайте, там не стоит, что инсценировка, автор инсценировки, а есть прямо отдельный жанр, хроника одного убийства по произведению Лермонтова. Драматург Ольга Федянина.
В чем это? Это, скажем так, вот как у нас специального слова нету в русском языке. А. Мы как бы есть некий функционал, который тоже называется драматург. Этот функционал пришел из европейского театра. Драматург — это человек, который, это похоже на то, что у нас раньше было завлит, только завлит — это должность. Понимаете, да? А драматург — это именно единица, которая в процессе находится. Потому что зафлит может не участвовать в постановке спектакля, а драматург — это такой зафлит, который работает над постановкой спектакля, который помогает режиссеру вписать это в дискурс, который помогает режиссеру увидеть какие-то ошибки или какие-то, как это правильно сказать, да? В оперном театре драматург помогает режиссеру, например, разобраться со всеми нитями, которых очень бывает много, особенно в режиссерском театре, нитей, которые переплетаются очень много. Но в обычном театре, в драматическом, то же самое. Вот все то же самое. Особенно, когда ты начинаешь ты прикладываешь еще какую-то, ты вносишь какую-то... Если ты не ставишь это, условно говоря, в прямую, как написано, заходит в комнату, вздыхает, да, садится на стул. Вот как только он тебя перестает входить в комнату, вздыхать и садиться на стул, вот тут уже нужен драматург, который...
Вот я хочу задать вопрос Ольге по поводу текста Лермонтова. Еще даже там 25 лет назад, когда я первый раз прочитала это произведение, мне тогда оно показалось... что это за страсти, что это такое? Вместо того, чтобы разобраться с человеком, со своей любимой женщиной, он там поверил кому-то из-за чего-то, из-за какого-то там браслета, порешил ее жизни. Что вас, что ли, сегодня увлекает в этом сюжете, и насколько и в сюжете, и в произведении, насколько он может откликнуться в сердцах там современников, ребят молодых, которые придут в театр?
В этом, собственно говоря, и есть наша общая работа, в данном случае не только работа драматурга. Я просто сейчас все-таки чуть-чуть вернусь назад на шаг, да. Понимаете, на самом деле есть две вещи. Первое — это... когда вы имеете дело с текстом автора, которого... уже нету в живых, и нету в живых уже давно, вам все равно в процессе работы нужен, грубо говоря, какой-то представитель этого текста. Да, я иногда про себя говорю, что я работаю глазами мертвого автора.
То есть вы, грубо говоря, говорите: нет, Филипп, вот автор здесь написал про это.
Могу сказать и так, но на самом деле, это соединяется со второй функцией. Вторая функция заключается в том, что как современный театр мы не читаем пьесу по ролям, а мы находимся с этой пьесой в диалоге. И этот диалог должен быть каким-то осмысленным образом организован. И моя функция заключается в том, во-первых, чтобы в процессе работы помогать там, делать какие-то неизбежные сокращения, чтобы они были логичными, чтобы они не сбивали ритм, чтобы они не, чтобы они сокращали, но не искажали текст. Это с одной стороны. И, а с другой стороны, как бы моя задача находиться посредником как бы, в этом диалоге и говорить от, как бы, и смотреть за тем, чтобы, ну, скажем так, данность сюжетной коллизии каким-то естественным образом превращалась в обстоятельства современных характеров.
Вот, я про это и хочу тоже вас и спросить. Как мы сегодня можем вообще это соотнести? Либо нам кажется, что вот те страсти в то время, когда писал там Лермонтов, будучи молодыми, известно, что он был очень горячий товарищ, когда дуэли это было вообще такое будничное дело. Как сегодня это с нами коррелируется, что ли? Как сегодня это к нам? Какое отношение сегодня это к нам имеет?
Ну, вы знаете, тут, как бы сказать, ну, все-таки это все-таки как бы это уже второй шаг, да, то есть это же первый шаг, все-таки надо посмотреть, что это такое, что за вещь перед нами. И как она возникла, откуда она возникла, что, то есть как бы, как мы к ней будем относиться. То есть перед нами текст, написанный 20-летним парнем. Мы все хорошо представляем 20-летнего парня, да?
Сегодняшнего.
Ну, какая разница, сегодняшнего или вчерашнего?
То есть думаете, что они не менялись и там?
Ну, какая разница, представьте себе 20-летнего человека. Просто представьте его себе. И вот представьте, что вы сейчас...
Максималист, горячий.
Ну, да, плюс обвешанный, значит, соответственно, своей эпохи. А его эпоха, это как бы, да, мы ее себе примерно представляем, да, эту эпоху. Да, как бы, ну...
Чуть что стреляться?
Ну, чуть не просто чуть что стреляться, а как бы, то есть найти повод для того, чтобы стреляться, да?
Мы
опять так говорим про это, знаете, как это самое, гусары вечера, хруст французской булки, как, да? Типа стреляться.
Нет,
да?
Нет, вот
понимаете,
я не романтизирую.
Стреляться — это стрелять это убийство, в человека, да, из, да. Такого довольно-таки крупного, такого вот такой штуки, с такой вот пулей, да, такой очень, ну, в принципе, довольно крупной, которая повреждает у тебя внутренние органы, да, и тебе и никакой анестезии еще пока нету. То есть мы понимаем, да, что такое стреляться, да, это как бы, это, ну... Вот. И вот эта вот жестокость, как бы, повсеместно распространенная и очевидная, вот как бы мне очень сильно бросающееся в глаза отсутствие каких бы то ни было духовных скреп вокруг или каких-то людей, которые могли бы с человеком поговорить, кому-то обратиться хотя бы, да, за помощью. А ощущение, что вся духовность начинается во второй половине XIX века, а до этого ее как бы особо и нету.
То есть... Вот я только про это и хотела сказать.
Да-да.
А вера, православие?
Мне кажется, что вера и православие — это изобретение второй половины XIX века. Мне кажется, что православие как вера, как сострадание, как желание помогать другому человеку, как мысли о другом, как бы вот то, что нам кажется, как, да, вот это вот. Мне кажется, это все-таки чуть позже появилось. По крайней мере, в конкретном данном характере озлобленного, очень озлобленного человека, потому что мы про него знаем, что он совершал плохие поступки. В частности, например, вот его история с Сушковой, которую он страшно отомстил за то, как она над ним издевалась. Там же ведь разговор идет о том, что вот он 2 года назад еще был типа прыщавым подростком.
Да, да, да.
А вот сейчас он уже не прыщавый, а вот да. Вот там, это же мы говорим про подростков. Мы как вот с этой, как вот Лепницкая, да, как бы где Лепницкая сейчас?
Все, семьей, замуж,
да,
дети.
Да, вот та семьей, замуж, дети, а еще там 4 года назад она была молодая олимпийская, понимаете, да, то есть это вот...
Ну и до сих пор там сколько ей лет, 20, 19,
да, еще она девочка. Да, она еще девочка, но она уже не катается ни на каких коньках, да. То есть когда мы говорим про этот возраст, мы говорим про то, что как бы каждые полгода идут за, да, как бы...
Ну, то есть, по сути, там страсти 20-летних того времени и
страсти 20-летних того времени, значит, еще плюс очень явно совершенно, очень жестокая какая-то реальность, а действительно очень жестокая. То есть человек, который выбирает, то есть что он сделал с Сушковой? Он ее опозорил, он ее прям опозорил, а фундаментально, то есть он как бы был женихом ее, написал подметное письмо, пустил его по рукам и, сославшись на это письмо, отказался быть ее женихом, опозорив ее. То есть при этом условия такие. Ну, жених отказался, опозорил ее, она теперь замуж никого не выйдет. То есть это очень жестоко. Это очень жестоко. В мире, в котором люди чуть что достают железную палку, начиненную порохом, в которую запихнут еще там 200-граммовый какой-то шарик, да, свинцовый, понимаете, да? И пуляют в человека, и пробивают ему какую-то часть тела. Понимаете, да? Вот. И мы с этого как бы начинаем. Мы смотрим на этого автора. Мы смотрим на этого автора и пытаемся понять, что он там написал. И дальше мы видим. Мы видим главного героя, который придуман как моя фантазия о том, каким мужиком я буду, когда вырасту.
Благородный.
Какой благородный, какой я буду зверюгой страшной, как я всем вообще вам всем отомщу, какой я буду страшный, буду направо-налево, пальцами щелкнул, все справа упали, слева щелкнул, бабы будут приползать на коленях, кровавыми слезами.
Решать, кто будет жить
дальше. Да, я буду страшный, но я буду при этом страдать. Я при этом, конечно же, буду страшно страдать, и гигантские слезы будут прожигать асфальт, понимаете? Ну, вот примерно как бы вот это нужно, это очень важно увидеть, прежде чем приступать. Для меня было, прежде чем приступать к маскараду Лермонтова, потому что, конечно, то есть взять этот текст и начать его ставить как пьесу, типа вот у меня есть пьеса. Неважно, кто ее написал, вот там вот такие вот, вот такие вот коллизии. Нет. Мы все время имеем дело с этим парнем. С этим парнем и с его фантазиями. Иногда влажными, иногда сухими, понимаете, да? Но как бы и при этом с гениальным поэтом, у которого вдруг... Да, плюс. Никаких пьес он не писал до этого. И, соответственно, то есть какое он имел представление вообще о том, что такое пьеса? И как вот меня тут Оля спрашивала, мы с ней разговаривали, думали о том, что это вообще будет поставлено в театре. Ну, наверное, да, он думал, что... Ну, мы просто понимаем место театра, да, как бы, что для чего она написана. Она написана для того, чтобы выйти в конце, на премьере, на поклон, да, если в театре, да, и все такие, Михаил Юрьевич...
Ну, поэтому он так все обострил и так
да, все конечно, ярко сделал. Это акционистская штука. То есть в этой вещи больше акционизма, чем желание написать, как вы говорите, хорошую пьесу. Хорошей пьесой там не пахнет. Хорошо написанной пьесой там не пахнет. Она очень пестрая, она надергана из разных кусков. Тут у меня прям Шекспир, тут у меня прям...
Мелодрама какая-то.
Тут Грибоедов просто в полный рост, понимаете? Как бы... Вот что человек прочитал, что вот ты в него попал, ну, там Грибоедов... На русском языке у него был только Грибоедов, да? Соответственно, там гигантские грибоедовские куски, которые мы все удалили. Потому что мне бы хотелось Лермонтова ставить, а не Грибоедова в пересказе Лермонтова.
Но сюжетная эта линия все равно осталась.
Ну, тоже, как сказать?
Осталось.
Все равно там драматично. Вот как, кстати, можно ли сегодня удержаться тут? Я думаю, что точно Филипп этого хочет, чтобы вот эту любовную историю с гибелью несчастной бедной девушки Нины, которая тоже как-то странно там у Лермонтова прописана, не уйти вот в мелодраму, в какую-то такую любовную трагедию, но в то же время, чтобы это не получилось, я сейчас не сравниваю, потому что я и не видела спектакль, чтобы это не получилось, что театр нам предлагает опять вторую Антигону. Опять, в общем, такая довольно жесткая история, а мы-то шли про любовь посмотреть.
Во-первых, я хочу поправить все-таки на всякий случай режиссера, потому что Лермонтов, конечно, кроме «Маскарада», писал и другие драматические сочинения.
Да, да,
хорошо,
да.
Другое,
да,
дело, другое дело, да, да, другое дело, что действительно, действительно, в истории театра он, конечно, остается автором вот этой одной, вот этой вот одной пьесы.
Ну, вообще, вот и у Грибоедова то же самое. У него есть тоже, да, тоже, но есть пьесы, но про них...
Ну,
да,
Грибоедов, угу, там совсем уже какие-то, я бы сказала, да, ошметочки. Вот, а здесь все-таки пьесы, были пьесы-пьесы, ну, неважно, все равно как бы остался только «Маскарад», и мы понимаем, что мы в данном случае мы имеем дело не с драматургом, а мы имеем дело с поэтом, у которого есть драматическое сочинение, скажем так. Вот, значит, что касается того, что как бы нам не остаться без любви и страсти, ну, тут, в общем, не надо беспокоиться, их никуда оттуда деть невозможно, потому что на них основана вся история, и тут, что бы мы оттуда не убирали, как бы, но это останется в любом случае, потому что это не эмоция, а это несущая конструкция, как бы. И никто не пытается ее оттуда убрать. Вот другое дело, что, конечно, это существует не только как часть постановки, но и просто как та история, которую разыгрывают между собой актеры, и тут уже бессмысленно говорить о чем-то концептуально, это действительно просто надо приходить смотреть, и, слава богу, труппа театра-театра в прекрасном состоянии, и они вам покажут и любовь, и ненависть, и страсть, и все, что хотите.
Вот, кстати, по поводу труппы, если мы, ну, уже известно, что Арбенина играет Альберт Макаров, который у нас сыграл и Калигулу, сделав его там по-своему обаятельным за счет там своей органики. Это у нас и Крионт, и вот теперь такой яркий герой, как Арбенин. Сложно ли было вам с ним работать? Ну, то есть, вот это там бэкграунд старых ролей, может быть. Ему демона сыграть, мне кажется, Альберту, ну, ничего не стоит. Он такой весь, вся его психофизика как раз под эту историю укладывается. Как вот с ним вам работать?
Но либо мне прекрасно с ним работать.
Пришлось.
Он, это великолепное приобретение театр-театр. Как бы, знаете, тут, да, как это, футбольные клубы покупают, угу, легионеров. Да, вот, ну, это вот, это, я поздравляю Бориса Леонидовича с этой покупкой. Ну, как бы, супер, супер. Это великолепный актер.
А хорошо, тогда
украсит,
скажите...
Украсит любую совершенно труппу.
Про Альберта мы знаем и полагаемся, и, думаю, не просто так, на ваш талант работы с актером. А вот молодая актриса, что это за девушка? Как... Извините, и просто, это было специально взяли девочку, там, незнакомую пермскому зрителю? Наверняка ведь вы ее не видели в каких-то других спектаклях.
Нет, мне нужно было определенное совершенно качество. Определенное, просто качество определенное. Угу. И вот была такая актриса, я ничего специально не делал. Она была, я посмотрел кастинг, ну, как бы я поговорил с актерами, я ее выбрал просто, ну да, в некотором смысле, конечно, это ее и первая роль в театре после института, Люся Прохоренко. Вот, но, ну, да, ну, тут как бы мы всегда покупаем из института кого-то, кота в мешке, а знаете, как это? Я вам хочу сказать насчет, на этом, говорят, как так, вот человек, который никто не играл никогда в театре, типа, еще только из института берете главную роль, знаете, я...
Еще пятым грибком не стояла,
да? Еще пятым грибком не стояла, то есть, вот у меня, знаете, мне кажется, с режиссерами, с молодыми, знаете, вот бывают беседы, потому что самое главное для режиссера ведь получить работу, это ведь самое главное. А не то, что он там, да. Потому что ты приходишь в театр, в академический, в какой-нибудь государственный, да, работать первый раз. Тебе говорят, да, а скажите, а вы уже ставили на большой сцене когда-нибудь? А ты говоришь, нет, вы знаете, я еще на большой сцене никогда не ставил. Ну, слушайте, вы поставьте вначале на большой сцене что-нибудь, а потом к нам приходите. А вот примерно такой вот разговор, идет у нас. То же самое, знаете.
Особенно с актерами. Покажите свой список.
Да, да, покажите свой список ролей, понимаете, да, и то же самое с Арбениным, понимаете, ну, хорошо Арбенина играть, когда тебе 35 лет, понимаешь, когда ты в театре, ты его выпускаешь 35 лет, и ты его до 45 еще прекрасно поиграешь, например, да, в ближайшие 10 лет, а не когда ты его выпускаешь в 60 или в 70, и ты дальше его играешь до 80, понимаете, уже как бы ни страстей никаких, ничего, то же самое. Ну, да, у Люси есть потрясающие совершенно качества, которые у нее есть определенное совершенно вот звучание. Я вижу в ней потенциально, знаете, такую русскую героиню, вот русскую, как вот довольно редкий тип, как ни странно, для современного театра.
А вот для театра?
Да, для театра, да.
Русская героиня и героиня Нины — это такая типичная женщина в большинстве семей России, которая, ну, отчасти там подвержена и абьюзу мужчины, и принимает его таким, какой он есть, и его решение. Это сходится, нет? Вот эту тему мы там увидим.
Да, если грубо, если, то есть, ну, грубо, вы меня, конечно, спрашиваете, да. Ваш спектакль в повестке, да.
В повестке?
Да, наш спектакль в повестке. Наш спектакль плотно в повестке. Если ваш вопрос звучит так, да, спектакль, вот прям вот спектакль 2022 года.
Вы есть у нас знаменитое музыкальное произведение к «Маскараду», но вы пригласили отдельного композитора. Расскажите, что это за композитор?
Андрей Борисов, прекрасный театральный композитор, с которым я, ну, много работаю. Ну, как сказать, композитор. Понимаете, ведь когда ты делаешь спектакль, ты делаешь спектакль. Вот я вот недавно, я вчера отменил музыкальный номер. Большой. Просто отменил его, потому что он никуда не встал.
Как номер красивый, но не про
спектакль. Нет, вообще, да. Это не значит, то есть, понимаете, когда написано композитор в драматическом спектакле, не ждите, что будут номера. Я как бы вот номера я все убрал. Никаких номеров не будет, никакого мюзикла не будет. Потому что тоже есть такой момент, я немножечко вот как бы, да, то есть, ну, я сюда все-таки как режиссер драматический пришел, а не как режиссер постановки шоу. И как бы я понимаю, что немножечко публика театра отвыкла от драматического театра чуть-чуть, но как бы это именно драматический театр.
Ну вот то, что
и просят. И музыка, знаете, вот блям-блям, вот здесь блям-блям, чуть-чуть блям-блям, а здесь блям-блям.
Для атмосферочки.
Ну, да? для атмосферочки. Ну, это уж чудовищно оскорбительно не звучит, вот эта атмосферочка.
Нет, я говорю к тому, что этого нет. Тому,
нет, что я вам говорю, тому, что я говорю, что работа чуть-чуть по-другому ведется. Uh-huh, то есть, вот это не вопрос, что вот ноты, а вот отдается дирижеру, и дирижер это
конечно,
сыграл как-то,
да,
как-то,
да.
Как-то, и все. Это его работа. Нет, тут это создание драматического спектакля это очень синергическое такое. Вот спектакль сам диктует всем что-то, когда он, в некотором смысле, он сам себя ставит.
А вы вышли уже на тот период, когда и отчасти этот спектакль начинает жить своей жизнью, уже управлять, то есть
да.
Когда был замысел один, сейчас идет репетиция,
да.
Наверное, и Ольга, и вы что-то вносите, какие-то коррективы.
Исходя из того, что он сейчас диктует, да, но я вам хочу сказать, что в результате ты смотришь на это, и оказывается, что он, в принципе, тебе диктует то, что в нем давным-давно заложено. Он ничего особо каких-то не предлагает тебе, то есть не предлагает тебе все поменять.
Угу.
Он скорее предлагает вернуть то, что было придумано когда-то, еще давным-давно. Но это как, знаете, что в детстве заложено, то уже там.
А что касается текстов, для вас, к Ольге вопрос, для вас нет иногда, ну, что ли, такого сожаления, что какие-то куски убираются, которые, на ваш взгляд, как для человека текста очень важны?
Ну, жалко всего, как правило, Но дело не в этом. Все, что важно, важно в том или в другом mm-hmm. контексте. И если я понимаю, что вот в таком решении характера или в таком решении сцены эта часть текста лишняя, то что поделаешь, мы с ней расстанемся. Наоборот, я, в общем, даже готова там сражаться за какое-то одно отдельное слово, что, в общем, чаще всего и происходит. Как, на самом деле, такая работа драматурга, она, в общем, довольно микроскопическая. Да? И, как правило, предметом нашего разговора становится какое-нибудь отдельное слово. Ну, и это слово я тогда тоже не отдам, если я понимаю, что вот оно
смысл
важное,
какой-то важный
оно,
несёт,
оно
да?
важное в контексте конкретной сцены или для конкретного характера. Или там, наоборот, там, ну вот вчера у нас мы взяли и у одного персонажа взяли одно слово и отдали другому персонажу. Uh-huh. И в контексте этой конкретной сцены это было важно. Но тут как бы интересно то, что, знаете, вот, вот в опере, да, если вы поете на иностранном языке, вы можете этого не чувствовать, но если у вас правильное произношение, uh-huh. да, то вам удобнее петь. Да. Вот тут то же самое. Если в контексте конкретной постановки вы правильно обращаетесь с текстом, ваша же собственная там, концепция, она как бы играется гораздо легче и гораздо естественнее. И если мы видим, что, ну, как бы сцена идет хорошо, это значит, что мы правильно обратились с текстом. Да? То есть у нас как бы критерий наоборот. Да, не чтобы текст хорошо выглядел, да, а чтобы, если у нас есть ощущение, что все получается, значит, мы как бы правильно обращаемся с Лермонтовым. Потому что мы ничего туда не привносим. Да, мы просто пытаемся очень внимательно читать то, что мы перед собой видим. Вот и все. И надеемся, что у нас это получается.
Ну, естественно, понимая, что Лермонтов, когда писал, он не так просто там набор каких-то, а каждое слово выверенное, когда мы говорим там про...
Вот с точностью да наоборот.
О нет, понимаете, это...
Ему было 20 лет.
Ему было вначале 20, потом 23, потом 25 и, в конце концов, 27.
Понимаете, понимаете, это пьеса, в которой рифмуется конец и наконец. Причем не один раз, да. Там такого рода. Там очень много всего невыверенного, но дело не в этом. Как это ни странно, при всех как бы шероховатостях, которые там есть, и при всех странностях, которые там есть, это какая-то совершенно неубиваемая конструкция. Вот она стабильная, скажем так. Я в процессе работы я посмотрела очень много маскарадов.
Вот да? Как раз хотела спросить.
И
про это.
Поразительно совершенно, поразительно то, что как бы, кто бы к ней ни обращался, какие бы ни были концепции, какое бы ни было время, да, будь то, там, не знаю, 40-е годы с Мордвиновым или 2000-е годы с Михаилом Казаковым, есть нечто, что вот как бы вы никогда это не примете ни за какое другое произведение. Оно будет, оно сильнее вас, на это вы можете положиться. Да.
И это сохраняется. У меня такое ощущение, неблагодарное дело говорить о спектакле, с моей точки зрения, который ты вообще не видела, а вы сейчас вообще находитесь в такой горячей паре сочинения этого спектакля, но все-таки у меня ощущение, что вы как будто бы разгадываете некий ребус. Некая такую загадку, которая дана в этом произведении? Или я это уже так приукрашаю, романтизирую сам процесс творческий?
Вообще это как бы это обязательная составляющая вообще любого работы над любым спектаклем, будь то оперный спектакль mm-hmm. или драматический. А есть классические произведения, которые просто как бы люди люди их, ну, как принято считать, ребусами, и их разгадывать, типа какие-нибудь условные, я не знаю, вишневый сад, прости господи. Вот, классический просто, да. Ну, нет, наверное, все-таки... Не как ребус. Оля, что сказала Оля сейчас? Это очень важно сказать, что это вещь, с которой мы обращаемся, она, несмотря на то, что она сделана очень криво. Очень, очень криво. Правда, рифма «конец и наконец» — это одна из самых лучших рифм в этом произведении. Одна из самых удачных.
Ценители творчества Лермонтова возбудились.
Ну, очень хорошо. Во-первых, не надо преувеличивать.
Переоценивать, да.
Во-вторых, да, пусть откроют и почитают. Потому что это не тот уровень юмора, который есть у Пушкина, когда читатель ждет уж рифмы розы, на вот ловишь ее скорее. Это не тот уровень юмора. Это вот морозы, так и розы, и не моргнув глазом. Несмотря на это, эта пьеса, безусловно, во-первых, в ней есть фантастические совершенно по откровенности куски. Это именно куски. Фантастические. Ты смотришь на это, ты поверить не можешь своим глазам, как это откровенно сделано. Потому что, знаете, как это... Ну, откровенность — это ведь одна из самых ценных вещей в искусстве. Потому что, ну, искренность — это чушь собачья, да, потому что искренне можно любить кого угодно. Угу. Сталина, там, кого угодно можно искренне любить, и, да. А откровенность — это именно то, что я открываю, да, то, что скрыто. Вот. И второе — это то, что вот Оля сказала, то, что, ну, мы ей поверим на слово, я не пересмотрел такое количество спектаклей, хотя посмотрел тоже какое-то количество. Действительно, эта пьеса... удивительным образом всегда остается. То есть вот что бы ты ни сделал, как бы ты над ней ни поиздевался, это всегда будет маскарад Лермонтова. Вот такая вот она действительно сильнее всех постановщиков. Это вот парадокс такой.
Я уже видела несколько фотографий на сайте театра, и там, значит, кровати стоят, что-то напоминающее больницу. Либо это был просто репетиционный момент заснят. Несколько слов там о сценографии. Хотя вы, как, по-моему, автор сценографии в том числе.
Ну, мы с Владой Померкованной, угу. Да. Ну, я даже не знаю, как это... Как говорить про это, если честно.
Приходите, Нина, и смотрите, что да, это Нина, значит, тут... и сами себе уже решайте, что мы хотели сказать. А про Анну Абалихину несколько слов.
Аня Абалихина, наш старый товарищ, прекрасный хореограф. Ну, тоже, понимаете, опять-таки, Анна Абалихина, и Андрей Борисов, композитор, и... Сергей Васильев и Влада Померкованная, которая в большей степени здесь художник по костюмам, ну и как бы мой соавтор в декорациях в некоторых, да. Тут очень сложно говорить, потому что когда ты делаешь драматический спектакль, то есть важна синергия, вот именно синергия. Это не то, что мы берем и как бы, ну... Анна в этом смысле очень хорошо умеет работать. Знаете, она часто просто сидит у меня на репетициях и просто смотрит на сцену, а потом подходит и что-то чуть-чуть поправляет. Понимаете, да? Это не тот случай, когда мы говорим, так, сколько у тебя будет здесь номеров?
Да-да-да.
Нет, это не...
Здесь сцена бала.
Да, нет, да.
Ну, нет, я просто знаю Анну, понимаю, что это совсем другая история.
Да.
Мне остается пожелать вам только сил, терпения, мужества перед сдачей спектакля, чтобы все прошло удачно. Придем, посмотрим, поаплодируем. Ну и, судя по всему, банально, но классики так и остаются быть живыми и сегодня.
Ну, они на то и классики. Когда мы говорим, что у нас две пьесы всего в стихах, да, условно говоря, в 19-м, а их не будет три, понимаете? Как бы она не одна, еще одна в 19 веке, в начале 19 века не появится, еще одна гениальная пьеса.
Две секунды остается. А что там с новыми драматургами-то? Нет пока?
В 19 веке?
В 21-м. В 21 веке, чтобы взять есть. Постановку. Есть, но пока...
Нет, мне было это интересно. Слушайте, мне уже тоже много лет, я много чего не поставил. Мне было это интересно, когда, там, условно говоря, там, 10-15 лет назад мне это было интересно. Сейчас мне это менее интересно.
Филипп Григорян, режиссер спектакля «Маскарад», Ольга Федянина, драматург спектакля «Маскарад», были гостями в нашей студии. Эфир провела Нина Соловей. До встречи в театре. 12+.